чемпион, рекордсмен, победитель. Но, впрочем, я тут же оправился от смущения. В ту пору я вообще редко смущался и всегда очень быстро приходил в себя. Ликующий голос массовика дяди Гоши помог мне овладеть собой. Накануне я попросил Деда Мороза, пусть всегда будет елка, и массовик вел утренник по той же самой программе, что и вчера, не меняя ни одного слова. Поэтому ко мне он обращался во множественном числе. «Сейчас вы, друзья, подниметесь в большой зал». И я поднимался. «Сейчас вы, друзья, посмотрите акробатический номер». И я смотрел. Я был горд тем, что меня называют так уважительно. «Вы, друзья». Мне очень хотелось, чтобы рядом очутился Валерик и услышал, с каким почтением обращается ко мне сам главный помощник Деда Мороза. Но потом я сообразил, что если бы Валерик очутился рядом, тогда в обращении «Вы, друзья» уже не было бы ничего удивительного, ведь нас и в самом деле было бы двое. Дядя Гоша был мастером своего дела. Обращался ко мне в прозе и стихах, которые сочинял сам. Последнюю стихотворную строку он обычно не дочитывал до конца. Он таинственно умолкал, чтобы рифму угадали сами юные зрители. В то утро дядя Гоша воскликнул: «А сейчас с огромным чувством мы познакомимся с искусством», — угадал я. «Хорошо, хорошо, тоже будешь поэтом», — похвалил меня дядя Гоша. И сразу начался концерт. Мне казалось, что песен и танцев в то утро было гораздо больше, чем накануне, потому что раньше они как бы распределялись на сотни юных зрителей, а в то утро доставались мне одному, и я был просто в восторге. «Все ребята сейчас сидят в классе», — радовался я, — «зубрят, потеют у доски, а я снова на елочном празднике, как их полномочный представитель или, сокращенно говоря, полпред. Для меня одного пели певцы и аккомпанировали аккомпаниаторы и танцевали танцоры. Потом артисты кланялись тоже мне одному и ждали, пока я аплодисментами попрошу их исполнить что-нибудь еще. Но я хлопать не торопился. Я на несколько мгновений задумывался, как бы размышляя над увиденным и услышанным, а затем уже аплодировал. Разным артистам я хлопал по-разному. Одним погромче, другим потише, чтобы все видели, что у меня есть свой вкус и свои взгляды на искусство. Потом дядя Гоша вновь перешел на стихи. «Ну а сейчас с большим задором все будем петь, что значит хором», — подхватил я. И мне действительно пришлось петь, потому что это входило в программу утренника. На несколько минут я даже пожалел, что со мной рядом не было, как вчера, других школьников и школьниц, потому что петь хором одному очень трудно, особенно если у человека такой ужасный слух, как у меня. Накануне голоса ребят как бы заслоняли собой мой голос, но в то утро заслонять-то было некому, и я запел. Песня была очень длинной, и я не мог остановиться посередине, потому что мне аккомпанировал целый оркестр. Все шло по вчерашней программе, и поэтому, когда я, наконец, закрыл рот, зайцы, медведи и лисы захлопали мне очень громко, как и полагалось. А сам массовик опять перешел на рифмы. «Собирайся, весь народ, собирайся в хоровод», — угадал я. И один пошел хороводом вокруг елки. Это тоже было не очень приятно, но все же легче, чем петь. Зато потом грянул туш, и появился Дед Мороз в окружении своей свиты. Впереди на легких серебристых роликах кружилась Снегурочка. Она подкатила прямо ко мне, и я взволнованно вскочил со своего места, потому что она была внучкой Деда Мороза, а внучка волшебника, конечно, и сама тоже хоть немного волшебница. Дедушка поручил мне оформлять прописку в стране вечных каникул. Но до сих пор я была без всякой работы. Прописывать было некого, — сказала она. — У тебя есть паспорт? Она спросила это так деловито, словно была паспортисткой из нашего дома управления. — Пока еще нету, — ответил я. — Тогда мне некуда поставить штамп о прописке, — сказала она. «Меня при рождении, кажется, вписали в мамин паспорт», — тихо сообщил я. «Но туда я не могу поставить свой штамп», — возразила Снегурочка. «Ведь твоя мама не выразила желания быть жительницей страны вечных каникул. Ты первый каникуляр в вашей семье и во всей вашей школе и во всем вашем городе».
«Как же тогда быть?» — пробормотал я.
«Ничего. Считай, что ты все равно прописан. Мы отметим это в твоем пригласительном билете. Билет-то хоть у тебя есть?» Я протянул свой измятый и замусоленный вчерашний билет, где был уже оторван корешок с заветным словом «подарок». Снегурочка повертела билет в руках, что-то пошептала, на миг крепко зажала его между ладонями и вернула мне. Я взглянул на билет и увидел новое чудо. Билет стал новеньким и даже вновь запах типографской краской. Корешок с подарком опять был на своем месте, а наверху красовался прямоугольный штамп, на котором было написано «Прописан постоянно по адресу страна вечных каникул». «В конце утренника дай билет на подпись Деду Морозу», — сказала Снегурочка. «Без его подписи недействительно». И Снегурочка-паспортистка умчалась на своих легких серебристых роликах. Дед Мороз, как и накануне, встал в центре зала с секундомером в руке, будто судья на стадионе, и объявил соревнование. Кто всех быстрее, кто всех ловчее, кто всех умнее. Снова ко мне подвели под узцы старого, но боевого коня облезлый зеленый велосипед. Должно быть, дядя Гоша возил его с елки на елку. Я опять взобрался на кожаное седло и нажал на педали. Но на этот раз я не очень торопился. Мне было ясно, что я все равно буду всех быстрее, потому что соревновался я сам с собой. Я ехал счастливый, заранее видя себя двухкратным велосипедным чемпионом медицинской елки. Как это здорово — быть абсолютно уверенным в своей победе! Думал я от удовольствия, совсем уже замедляя ход. Никто не может меня догнать и обойти. О спортсменах-гонщиках в газетах часто пишут примерно так. У них не оставалось времени ни для каких мыслей, кроме одной — к финишу, скорее к финишу. А у меня для мыслей времени было вполне достаточно. И я размышлял о том, какие призы вручит мне Дед Мороз за то, что я бесспорно окажусь всех быстрее, всех ловчее и всех умнее. И еще я думал, ведь праздник идет точно так, как вчера. Может, и подарков в конце принесут столько же, а получать их буду я один. Размечтавшись, я подъехал к финишу на самой медленной скорости. Сразу же было объявлено, что я быстрее всех, и мне был вручен победный приз. Конечно, не такой, как накануне. Самый необычайный приз может быть вручен только один раз, иначе он не был бы самым необычайным. На этот раз Дед Мороз вручил мне красивый бумажный пакет, раскрашенный в красный и зеленый цвета. Я заглянул внутрь и с радостью увидел, что в пакете мои любимые белые и розовые брусочки пастилы, шоколадная медаль в золотой обертке и мятные пряники. Я успел засунуть в рот одну конфету, откусить кусочек сладкой коричневой медали и ощутить во рту охлаждающий, словно зубной порошок, вкус мяты. В конце концов, спортсмен должен подкрепить свои силы после одного ответственного состязания и накануне другого.
«Кто всех ловчее?» провозгласил Дед Мороз.
И я вышел вперед, готовый вновь ринуться в соревнования с самим собой. Нужно было запомнить, где дядя Гоша расставил три металлических кольца, и потом с завязанными глазами пролезть или прыгнуть сквозь кольца, как через тоннель, не задев их и не стронув с места. Дядя Гоша вообще очень любил, чтобы юные зрители закрывали или завязывали глаза. В эти-то минуты он и совершал все самое загадочное и чудесное.
«Вы видите, я в черной куртке!» — восклицал дядя Гоша. «Теперь закройте глаза. Откройте. Я уже в красный. Закройте глаза!» — командовал он. «Теперь быстро откройте. Вот и зажглась наша зеленая красавица!»
Мальчишки редко подчинялись дяде Гоше или закрывали только один раз. Поэтому они видели, что массовик просто сбрасывал одну куртку, под которой была другая. Но зато они улавливали и тот в самом деле прекрасный миг, когда заливалась огнями елка, будто кто-то высыпал на нее сверху горсть драгоценных камней. А девочки, всегда более исполнительные, По команде дяди Гоши аккуратно моргали ресницами, словно куклы, закрывающимися и открывающимися глазами. Я пристально, чтобы хорошенько запомнить, посмотрел, где дядя Гоша расставлял металлические кольца. Мне завязывали глаза носовым платком. Я стремительно прыгнул и ничего не задел. Но оказалось, что я прыгнул мимо кольца. Второе кольцо повисло у меня на шее, а через третье я пролез, как полагалось, не задев и не тронув с места. Таким образом, я набрал одно очко из трех возможных. И тут же на весь Дом культуры медицинских работников торжественно объявили, что я всех ловчее. Дед Мороз вручил мне еще один приз — пергаментный конверт, раскрашенный в голубой и желтый цвета. Я заглянул внутрь и увидел, что там белые и розовые прямоугольнички, пастилы, шоколадная медаль в серебряной обертке и медовые пряники. Я еще немного закусил перед третьим, самым ответственным состязанием, кто всех умнее. Говорят, один ум хорошо, а два лучше. Но в то утро мне было очень приятно, что мой ум один-одинешенек участвовал в соревновании. Победа ему таким образом была обеспечена. Нужно было отгадать три загадки. Дядя Гоша, обвязав свою блестящую лысину челмой на манер восточного факира, скрестил руки на груди и произнес: «Два кольца, два конца, а посредине гвоздик». И хотя разгадка была хорошо известна мне еще в детском саду, я ответил не сразу. Сперва я погрузился в глубокую задумчивость, потом потер немного ладонями виски и, наконец, не вполне уверенно ответил: «Кажется, ножницы». Дядя Гоша вновь скрестил руки на груди и поднял глаза к потолку, увитому гирляндами и хвоей. «Без окон, без дверей, полна горница людей». Я снова наморщил лоб, опять потер ладонями виски и тем же неуверенным голосом сказал: «По-моему, огурец». Вообще-то говоря, первые две загадки дядя Гоша всегда задавал дошколятам. Но так как он не менял в своей вчерашней программе ни единого слова, а я как бы представлял в этот день в зале школьников всех возрастов, то мне за мои ответы были засчитаны сразу два очка. Третья загадка была потруднее и не такая известная. Ее дядя Гоша обычно задавал ребятам постарше. Но тут уж мой ум жил, как говорится, чужим умом. Ответ я запомнил еще накануне и повторил его. Но тоже, конечно, не сразу, а глубоко поразмыслив и потерев виски ладонями. Мне был вручен третий приз — целлофановый пакет, раскрашенный в коричневый и синий цвета. Я даже не стал заглядывать внутрь. Я уже заранее знал, что там пастила, шоколадная медаль пряники. Таким образом, я стал абсолютным чемпионом. Победил во всех трех соревнованиях. Зайцы, лисы и медведи танцевали вокруг меня, воспевали мои достижения и протягивали свои лапы для крепкого дружеского лапопожатия. Но потом все расступились, ко мне своей степенной Дед Морозовской походкой подошел Дед Мороз. В руках у него был мешок, из которого он всегда в конце праздника доставал самое желанное для ребят, самые заветные новогодние подарки. Мне только казалось немного странным, что он, волшебник и чародей одновременно, как какой-нибудь контролер у входа, отрывал от билета корешок со словом «подарок». «Отдал бы мне весь мешок сразу», — подумал я. «Ведь кроме меня дарить подарки здесь абсолютно некому». И хоть я с трудом удерживал в руках три пакета со своими призами, но как-то, сам того не замечая, потянулся еще и к мешку.
«Нет!» — остановил меня Дед Мороз. «Призы ты уже получил. А подарок я могу дать тебе только один. Бухгалтерия выписывает подарки по числу зрителей. И тут даже волшебная сила бессильна. В бухгалтерские дела и расчеты мы, честные волшебники, не вмешиваемся. Так что, хоть ты и заменял сегодня целый зрительный зал, получай всего-навсего одну коробку».
Я взял жестяную коробку, мельком заглянул в нее. Так и есть, пастила, шоколадная медаль и тульские пряники. Сбывались мои самые заветные желания и мечты. Я протянул Деду Морозу пригласительный билет, чтобы он, как всегда, оторвал корешок со словом «подарок». Он оторвал. Потом положил билет на одну рукавицу, накрыл сверху другой, на миг крепко зажал его между рукавицами, и корешки со словами «подарок» и «контроль» снова оказались на своих местах, будто никто их и не отрывал.
«Это чтобы ты завтра снова мог прийти сюда и опять получить свой подарок», — объяснил Дед Мороз.
«И сколько еще раз будут эти утренники?» — спросил я.
«О, сколько захочешь! Ведь ты прописан в стране вечных каникул навечно! А если пожелаешь развлекаться как-нибудь еще, только обратись, только сообщи, и твое желание будет исполнено. Слово каникуляра для нас — закон».
«Но куда же я обращусь?»
«В старых сказках обращались к разным неодушевленным предметам, которые назывались талисманами. Или, например, брали в руки зеркальце и просили его: «Ты мне, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Этот способ давно устарел. Теперь для получения заявок на исполнение желаний мы, волшебники, используем новейшие средства связи, лучше всего телефон. Ты наберешь 2 двойки, и тебе сразу ответит стол заказов».
Я поморщился.
Странный немного телефонный номер. Одна двойка, и то как-то неприятно, а тут целых две.
— О, ты не прав! — воскликнул Дед Мороз. — Мы специально подобрали именно такой номер, чтобы он был привычен и близок к сердцу каникуляра. Наберешь, и сразу ответит стол заказов.
Как в магазине?
О, нет, это совсем другое дело. Там принимают заказы на продукты, а тут на исполнение желаний. Так что звони, не стесняйся, но только по поводу развлечений. Других желаний мы выполнять не можем. А отвечать тебе будет Снегурочка. Она заведует этим столом.
Но ведь она паспортистка,
а там работает по совместительству.
Страна вечных каникул была в вынужденном простое
из-за отсутствия каникуляра. И у нас произвели сокращение штатов. Теперь, благодаря тебе, мы опять заработали. Подавай заявки на любые развлечения. Будем удовлетворять.
— А как же школа? — спросил я.
— Оу! «Об этом ты не волнуйся», — авторитетно заверил меня Дед Мороз. «Учителя будут только довольны».
«А папа с мамой?»
«И они тоже».
Я, конечно, не мог усомниться в его словах, ведь он уже на деле доказал мне, что может запросто совершать чудеса.
— Как это замечательно! — размышлял я. — Если пожелаю, каждый день буду веселиться, получать призы и подарки, ходить, куда захочу, и смотреть, что захочу.
— Значит, страна вечных каникул не только здесь, не только в этом доме, на всякий случай, еще раз решил удостовериться я.
— Нет, здесь только столица этого государства. Она называется Докмераб, что в расшифрованном виде обозначает «Дом культуры медицинских работников». Запомни на всякий случай. Докмераб. А сама страна вечных каникул отныне будет для тебя всюду. И дома, и на улице,
и во дворе.
Во дворе тоже.
И я отправился во двор. Я шел по улице, жуя попеременно то пастилу, то шоколад, то пряник. Я был горд тем, что стал единственным в нашем городе каникуляром, и что теперь, если захочу, каждый день буду всех быстрее и всех ловчее, но главное — всех умнее. Хорошо было бы, конечно, чтобы это заметили мама и папа, и все мои приятели тоже, и Валерик. Ведь когда наших успехов никто не замечает, это очень обидно. Тем более, что самому рассказывать о них как-то неудобно. Я шел во двор, чувствуя себя чемпионом, рекордсменом и победителем.